Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии обозреватели Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Знаете ли вы, что произошло 2 марта 1796 года?
Нет.
Нет,
а я вам скажу. Я честно признался, да. Не стал выпендриваться.
Наполеон был назначен командующим французской армией для проведения операции в Италии. Вот, это
а послужило... вы откуда это знаете?
Из электронной энциклопедии. Буду откровенен с тобой. В общем, именно эта военная кампания послужила для Бонапарта началом бессмертной славы и вообще считается таким стартом его вот этой блестящей карьеры. Давай представим нашего гостя, а потом я расскажу слушателям лайфхак. С нами на прямой связи историк-писатель, автор книг о наполеоновских войнах и книги ЭТН с прекрасной обложкой, очень красивой. Кандидат исторических наук... Мурат Куриев. Мурат, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Мурат.
Знаете, вот сначала, что называется, от общего к частному, про общее. У меня была соведущая, которая однажды позволила себе сказать, так, давайте, ну, там как был какой-то ток-шоу, и она одному из спикеров говорит, так, давайте коротенечко о душе. Это, конечно, было очень смешно, потому что, ну, да, там люди посвящают жизни, а мы сейчас коротенечко о душе. Так вот, мне кажется, что эфирный разговор о Наполеоне Бонапарте, это, в общем-то, из этой же серии. Коротенечко о душе.
Коротенечко о Наполеоне.
Да, коротенечко о Наполеоне. У нас-то не получится, слушайте. Люди посвящают огромное количество выдающихся людей посвятить или жизнь для того, чтобы исследовать часть биографии Наполеона, уж не говоря о всей там его, о всей его жизни. Да, и я придумал такое себе как это, оправдание для своего невежества, Мурат. Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Изучать Наполеона и заниматься Наполеоном – это одно и то же, что изучать какую-то отдельную науку или, например, какой-то язык. Ты или этим занимаешься досконально...
Причем все время.
Все время, да, не останавливаясь, на протяжении всей своей жизни постоянно совершенствуясь, потому что нет какого-то пика. Или ты этим, в общем, не занимаешься. Вот я принадлежу, естественно, к тем, кто этим не занимается, как и, собственно...
Но у нас есть на связи Мурат, который этим занимается на протяжении всей жизни, поэтому нам-то повезло.
Вы на каком этапе изучения Наполеона, занимаясь этой фигурой всю жизнь?
А вы знаете, я, наверное, мог бы сказать, что я все закончил с Наполеоном, потому что я выпустил только что буквально большую книгу о Наполеоне, которая, ну, посвящена всей его жизни, по сути дела. Да? И, значит, я мог бы себе сказать, ну, все, я выполнил долг, можно заканчивать. Но я заканчивать не собираюсь. И всю жизнь я, кстати, историей Наполеона не занимался, я просто профессиональный историк, но, например, я долгое время был журналистом, а у журналистов нет времени на такого рода занятия, как вы сами знаете.
Ну, а хобби, это же вот. Все равно, это же, я так думаю, что это произрастает из хобби, вот этот научный интерес.
Нет, это не хобби, я историк-профессионал, я закончил исторический факультет, аспирантуру и преподавал в ВУЗе. Вот. Я давно занимаюсь наполеоновскими войнами, вот так правильно будет сказать, потому что начинал я не с самого Наполеона, а с истории наполеоновских войн. И это было, ну, лет 30 назад, да. И даже когда я занимался чем-то другим, я все равно занимался, ну, или Наполеоном, или Веллингтоном, да, людьми, так или иначе связанными с наполеоновской эпохой. Вот. Поэтому я, что называется, был в форме. А когда у меня появилось время... У меня уже было очень много накопленного материала, очень много. Не только материала, но были какие-то мысли, заметки. Я даже вам больше скажу, были куски какие-то написанные уже достаточно давно. Ну, потом я вот взял и трансформировал это в несколько книг. У меня вышло с интервалом всего в год две книги про самую знаменитую битву Наполеона, ну, вообще самую знаменитую битву мировой истории, Ватерлоо. И вот книга о Наполеоне. Так что
вот удивительно.
Буду продолжать. Да, я уже пишу и новую книгу, могу вам признаться.
Хорошо, слушайте, желаем вам в этом всяческих успехов. А что мне поразило в книге, которую я увидел только вот, вот там на прилавках, что написано, ну, как бы, это «Н», вот «Н» латиницей, и есть некое изображение без изображения лица, но все прекрасно понимают, о чем идет речь. В общем, так, ну, то есть, ты сразу понимаешь, что это про Наполеона, потому что двууголка и рука, вот, вот и все, и ты сразу все понимаешь. Ну, давайте, собственно, к фигуре эпоха и люди. Вот знаете, о чем я подумал? А были ли шансы у других как это называется, других людей, живших в эпоху Наполеона, у современников Наполеона Бонапарта, достичь его величия, вот на ваш взгляд?
Во-первых, я благодарю вас за правильное название шляпы. Она действительно двууголка, хотя обычно все почему-то говорят треуголка. Это, видимо, с легкой руки Лермонтова. Mm-hmm. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. Насчет шансов. Ну, понимаете, я очень не люблю говорить об истории в сослагательном наклонении. Что было бы, если бы. Да? Но мы же говорим о Наполеоне. И мы говорим о его личности. Я, по крайней мере, могу сказать, что у него было больше всех шансов на то, чтобы стать, наверное, самым известным человеком в мировой истории. А что касается других, ну, вот мы уже тогда начинаем разговор, по сути дела, потому что почему у Наполеона получилось? Я в качестве первой причины всегда называю то, что он сын Великой Французской революции. Да. В этом такой большой парадокс. То, что он убил эту революцию, да, ну, это правда. И он, кстати, сам этого никогда не скрывал. Он, правда, не употреблял слово «убил», он говорил «покончил», но разница, как вы понимаете, неощутима. Вот. Но он сын своего времени, он сын революции. И когда мы говорим о Великой Французской революции, то мы понимаем, что это событие, которое удивительнейшим образом раскрыло такое количество талантов, такое количество выдающихся личностей, как никакой период в истории. Вот это правда, это вот короткий вроде бы временной отрезок, но по количеству людей, ну, просто с удивительными талантами, мало какая эпоха другая с ней сравнится.
Ну вот я, собственно, Наполеон... да, в этом и был мой вопрос. Был Робеспьер, там понятно, что у каждого из них сложили жизни по-разному, многие были казнены, вот эти великие, выдающиеся. Но, а на ваш взгляд, а почему, собственно, такой рассадник талантов произошел, сосредоточенный, сконцентрированный именно в этот короткий промежуток времени?
Потому что это было... Я вам дам самый простой ответ на этот вопрос, но он будет самым точным. Это великое событие, которому соответствовало появление вот такого количества людей. Потому что, знаете, как можно говорить, что, ну, а кто же тогда возглавит что-то, да? Угу. Ну, это бессмысленно говорить, потому что люди, которые приехали там на заседание Генеральных Штатов, созванное королем Людовиком XVI, их никто не знал. Вообще никто не знал. А через буквально там 3-4 года эти люди становились известны не только всей Франции, но и всему миру. Потому что событие такое. Потому что это невероятный взлет вот всего, интеллектуальной какой-то мощи, раскрепощенности. Ну, понимаете, вот это то, что я вам уже сказал. Люди соответствовали эпохе. Вот эта эпоха, которая действительно востребовала, подняла этих людей, и, конечно, они сами по себе без революции. Угу. Ну, так могли и остаться провинциальными адвокатами, как тот же Робеспьер.
Да. Угу. То есть им просто повезло, что ли, Мурат, в том числе и Наполеону, получается. Ну, я для себя такой вывод делаю, слушая себя. А позвольте вот такой вопрос. Вы назвали Наполеона сейчас самым известным человеком в истории. Вот мне интересно, по вашему мнению, по мнению человека, который очень много внимания уделил и собственных сил изучению, в том числе и жизненного пути Наполеона. А что такого невероятного сделал не для Франции, а для всего мира Наполеон, за что вот люди до сих пор его помнят? Ну, кроме того, что он сжег Москву, предположим.
Ну, во-первых, Москву-то он не сжигал. Давайте, это вопрос как минимум дискуссионный. Я-то, как человек, который занимался этим вопросом вплотную, могу сказать, что это сделал не он.
Так.
Вот. А что касается того, что это... Знаете как, вот у Виктора Гюго есть замечательная цитата такая о Наполеоне. У него было очень сложное отношение к императору, несмотря на то, что отец Виктора Гюго был генералом наполеоновской армии, как и отец Александра Дюма. То есть вот два великих романтика-писателя, они дети генералов наполеоновской армии. Mm-hmm. Вот. И Гюго сказал вот такую вещь. Наполеону удалось нечто совершенно исключительное. Он осветил мир темной силой. Но только когда он исчез, наступило полное затмение. Вот это такой образ, он философский вроде бы, да. Но он понятный.
Но он очень понятный, мы, да.
Да, он понятный, потому что мы понимаем, что, по крайней мере, немногие должны быть довольны тем, что делал Наполеон, да, но он сделал. И когда я иногда отвечаю на вопрос, мне говорят, ну а что ж, там, к примеру, Александр Македонский,
вот, Мурат, я прошу прощения, мы об этом обязательно поговорим. Просто я там подготовил некий план. Евгений вот сейчас своим вопросом, да, несколько...
Давайте, по плану и без плана.
Да, значит, теперь, собственно, к военной карьере. Вот вы сказали, что у Наполеона было больше, чем у других, шансов для того, чтобы достичь вот такого блестящего развития. А я еще, знаете, о чем подумал? О том, что вот военные назначения, в том числе, собственно, ну вот дата и факт, который случился в 96-м году, 2 марта, да, назначение командующим французской армией, это очень часто некие политические решения. Вот, да, вот об этом давайте поговорим. Насколько назначение имело действительно некий политический смысл?
Понимаете как? Ну, тут надо понимать, что предшествовало этому назначению. Да? Мы все почти знают, даже те, кто мало знаком с биографией Наполеона, что генерала он получил в 24 года за взятие Тулона. Да? Uh-huh. И есть такое выражение, которое уже стало мемом, выражаясь современным языком. Это был его Тулон. Так про любого полководца говорят, и мы понимаем, что это некая точка отсчета. Но на самом деле главное событие, пожалуй, в карьере Наполеона, это даже не столько Тулон, сколько подавление в Париже мятежа 13-го Вандемьера в 1795 году, в начале октября. Да? И вот эта военная операция, по сути дела, она имела такую отчетливую политическую подоплеку. Потому что избавив правительство директории от реальной угрозы уничтожения режима в тот момент, она действительно была реальной, Наполеон превратился не просто в генерала, он превратился в политическую фигуру. И, конечно, его назначение командующим итальянской армией, кстати говоря, она называлась все-таки итальянской армией, а не французской.
Но французская армия была в Италии, да, итальянская армия, да.
Да-да, она называлась итальянской армией. Вот. Это было политическое назначение, потому что, ну, с точки зрения такой формальной логики, ну, достаточно было генералов, которые могли бы возглавить эту армию, и куда более заслуженных, чем Наполеон. Но он подавил мятеж 13-го Вандемьера в Париже, расстреляв из пушек прямо на улицах толпу, это факт такой широко известный, и он стал вот такой вот фигурой уже политического масштаба. Его назначили командующим итальянской армией. Кстати говоря, далеко не все хотели, чтобы он эту армию возглавил. Вот. Но на этом настоял один из очень влиятельных в то время людей, Лазар Карно. Он выделился еще в период Французской революции, был очень авторитетным человеком, особенно в военном деле. Вот. И его мнение оказалось решающим. Так Наполеон возглавил итальянскую армию. Ну, а дальше он все сделал сам уже.
Угу. А что случилось в политическом смысле с теми людьми, которые благоприятствовали его назначению?
Они исчезли с исторической арены, скажем так. Ну, понимаете как? Ну, Наполеон поднялся в период директории, так называемый. Да? Это то правительство, которое пришло к власти после свержения Робеспьера и его соратников, иначе говоря, после уничтожения якобинской диктатуры. Оно было, ну, я вот против того, что, знаете, в советские времена обычно писалось, что это вот была власть жадных временщиков, угу. которые пытались наживаться только вот на своем положении и там прочее. Это неправда. Они тоже были революционерами. Но они были революционерами с другим пониманием ситуации. Они просто понимали, что вот эта вот кровь Франции уже не нужна. И они попытались, ну, я скажу достаточно просто, попытались стабилизировать режим. Да, они не обладали какими-то высокими нравственными качествами, это факт, тут не о чем спорить. Вот. Но их политика была более сбалансированной. Да. И именно этих людей, по сути, и свергнет Наполеон, когда он будет приходить к власти уже в 1799 году. Но он отнесется к ним очень лояльно. Потому что многие из них останутся при чинах, по крайней мере, ну, никто не был репрессирован, но лидер директории, человек, который определял лицо режима, Поль Баррас, вот его Наполеон, пожалуй, можно сказать, ну, политически, по крайней мере, уничтожит просто. Хотя ему было за что. Тут надо понимать, есть еще многие другие нюансы. Если хотите, можем об этом поговорить.
Да, у нас остается буквально 10 минут, а еще масса всего. Помимо, значит, политики, еще блестящие, естественно, военные, да, пишут, что выиграл практически все свои сражения. Но при этом проиграл главнейшие. И вот я даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос. Они стали главнейшими, потому что он проиграл в этих битвах? Или нет?
Понимаете, здесь вот уже мы выходим на масштаб личности Наполеона, да? Вот первая его победа, Тулон, да, она запоминается потому, что это вообще была первая его победа, да? Ватерлоо, проигранное им, оно уже хотя бы потому, что это была последняя битва императора, оно вошло в историю. Но Ватерлоо – это ведь не просто битва, это конец эпохи. Вот той самой эпохи, которая началась в майский там, день 1789 года, когда Людовик XVI созвал генеральный штаб. Скоро начнется революция. Революция перерастет в режим один, второй, третий, потом придет к Наполеону. Будет бесконечная война. По сути дела, я ну, хотя не все с этим согласны, считаю вот эти войны конца 18-го и вот этих первых 15 лет, 19 века, Первой мировой войной. На самом деле, Первая мировая война была именно тогда.
Ну да, битва народов, да, да.
Собственно, ну, не только битва народов.
Но имеется в виду, что это такой фраза, которая характеризует, да.
Да, ну, можно так говорить. Но и поэтому Ватерлоо это такая вот битва, которая легендарна. Самим фактом того, что и Наполеон ее проиграл, и тем, что поставлена была такая жирная точка в истории целой эпохи. Вот. А что касается его военных талантов, понимаете, вот Наполеон сам не оставил нам чего-то типа суворовской науки побеждать. То есть у него нет книги, где он расписал все секреты своих военных успехов. Да? Он очень много говорил об этом, очень много, пространно, и очень часто себе противоречил, как обычно. Поэтому книги о военном искусстве Наполеона, они очень такие, позволяющие делать самые разные выводы. Я вам скажу проще. Вот, во-первых, мне кажется, что он... Когда мне говорят, а какая главная причина? Я могу сказать, а главная причина в том, что он родился с этим талантом. Потому что он окончил кадетскую школу, да, в военном училище он проучился всего полтора года. То есть сказать, что он там вот научился всему этому, нельзя. Военная служба у него была по штатному расписанию. Да. До Тулона он никому не был известен. Вообще никому. Да и после он долго не был известен. Но потом вот случилась итальянская кампания, с которой мы начинаем. Да, это его путь к славе.
Но как же вот это назначение в академию? Черты, Простите, пожалуйста, а как же вот это назначение в Академию наук, и что он якобы там вот его реформация армии и его новый взгляд на формирование подразделений в армии, собственно, является такой ключевым?
Да, да, согласен. Да. Ну, я вот, вы опередили меня немножко, я готов об этом был сказать. Смотрите, одна из причин побед Наполеона, я оставляю сейчас его сознательно в стороне, это то, что он получил в свои руки самую передовую армию того времени. Не он ее создал, она уже была такой. Это армия революционной Франции, потому что она уже была особенная, да? И он ее получил. Как он ее реформировал? Да, он многое сделал. Но, например, систему всеобщей воинской обязанности ввел не он. Ее ввели французские революционеры. И он ее считал важнейшим залогом успеха французской армии. Именно вот эту систему всеобщей воинской обязанности. Или конскрипции, как это называлось. Вот. Что он лично еще сделал? Он, ну, например, частность такая. Он армию трансформировал в корпуса. А что такое корпус? Корпус – это, по сути, армия в миниатюре, да, которая полностью автономен, который не двигаются вот этим сплошным потоком, где армия там в почти в сотню тысяч человек идет, идет, и все замедляют движение там и так далее. Это корпуса, которые действовали самостоятельно, автономно. Их численность определялась необходимостью военной, да. Они могли появляться откуда угодно, как угодно. Это, да, конечно,
и,
сильно
и все включали в, и включали в себе в корпуса все рода войск, артиллерии, конницы, пехоты.
Но это Наполеон абсолютно придумал,
конечно,
это не войско.
Я и сказал, они могли абсолютно автономно действовать, потому что они ни в чем не нуждались. Да. Да? Угу. Вот. Потом, конечно, уже при французской революции началась вот эта система, которая делала французскую армию действительно великой, что солдаты, офицеры, они понимали, что воевать – это почетно, это достойно, да, и их тут же немедленно, если они отличились, замечали. В других армиях мира такого не было, да. То есть система награждения, да, поощрения, производство в офицеры. Ну, английскую армию возьмите, ну, да, развитая страна была, но…
Или российскую, там, например, стать, да. Мурат, не, 3 минуты или, остается.
Это я вообще молчу. Да, это, да, да, это крепостные крестьяне в ней были.
Мурат, Англии, простите, да, пожалуйста.
Ну, там солдату да, попасть в офицеры было невозможно.
Значит, Достоевский, вот, отношение к Наполеону, мнение Раскольникова, вот это вот, значит, Наполеон мог себе все позволить.
Да, да, да.
Современное отношение, вот тоже об этом давайте поговорим. Просто интересно, вы 30 лет этим занимаетесь. Вот некий как бы моральная, что ли, оценка, да, можем ли мы вправе ее давать, не знаю. Но сейчас происходит то, что происходит. По всему миру там рушатся памятники выдающимся деятелям, которые там в рамках новой этики в чем-то обвиняют и так далее. Вот может ли так получиться, что в самое ближайшее время мировая оценка Наполеона может быть трансформирована?
А ее нет. Понимаете, что такое мировая оценка? Вот, например, у каждой даже страны, которая воевала с Наполеоном, в учебниках истории, в школьных, диаметрально противоположные оценки.
Все по-своему написано.
Вот, да. Возьмите российские, да, где откровенно негативное, как правило, отношение к Наполеону, потому что он захватчик, потому что... Да, а там в Австрии или Германии, которых Наполеон тоже, в общем, захватывал отчаянно, и не раз, и не два, да, но отношения куда более сбалансированные. Если вы говорите по современности, то я могу вам сказать, что любой левый интеллектуал на Западе, например, он будет захлебываться от ненависти к Наполеону, как человеку, который попрал свободу, убивал людей, там, так далее. Вот просто имя произнесите там в Париже, в компании левых, да, интеллектуалов, и вы получите вот такую вот вещь. С другой стороны...
Нарастающий этот тренд, на ваш взгляд? Это таких мнений будет все больше, и не только в среди интеллектуалов, но и среди обывателей, да.
Обыватели всегда будут восхищаться, на мой взгляд. Угу. Потому что этот человек – это символ славы. как к этому не относится? Ну, символ славы, да, ну, французы так будут думать точно, потому что если вы встретитесь там с достаточно простыми людьми, да, то для них Наполеон это просто до сих пор кумир. Ну, а как может быть иначе, да, ну, если бы там у нас был человек, подобный Наполеону, да? Ну, давайте...
Владимир Ильич понимаем, Ленин, почему? Что, Ленин...
Даже к Петру... Ну, почему? Владимир Ильич Ленин фигура... как минимум противоречивая для многих все-таки.
По-моему,
да?
Это вообще уже скажу, тема для другого.
Петр Первый очень, да, очень противоречивая фигура. И как вы заметили, например, вот в современной России о Петре Первом-то очень мало говорят, да. Потому что это был царь, который сейчас был бы не в тренде вообще бы.
Да. Совершенно верно. Да. Слушайте, Думу на Сенат, значит, да, Синод вместо церкви, и, в общем, все вот это. Спасибо большое, Мурат.
Спасибо, Но Мурат.
Вот так получилось, что, да, коротенько о душе. Историк-писатель Мурат Куриев был с нами на прямой связи в студии Евгений Майструк, Алексей Тимофеев.